щит веры. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио. В студии Дмитрий Требельский. Программа называется «Щит веры». Это программа апологетическая, и мы обсуждаем вопросы с сотрудниками Центра апологетических исследований. Вопросы, которые касаются непосредственно трезвости христианского учения, здравости его и о том, как нужно отстаивать его по отношению к разным культам, к разным околохристианским. И иногда мы затрагиваем вопросы внутрихристианского тоже мировоззрения, позиции, которые связаны с теми или иными возможностями толкования. Наша цель — как можно более точно определять то, что учили апостолы, то, что каждый верующий и неверующий может прочитать в Библии и понять для себя, и узнать о том, что такое спасение по благодати Божией, и узнать тайну благодати, тайну благочестия, как апостол Павел ее написал, что Бог явился во плоти и показал себя ангелом, оправдал себя в духе, был проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. То есть мы хотим говорить о том, что сам Бог, Он совершает спасение людей, сам Бог совершает свое действие среди верующих, и сам Бог будет однажды судить всю Вселенную. Те, кто с постоянством в добром деле искали славу, честь и бессмертие, таким Господь Бог воздаст жизнь вечную, а тем, которые отвергли истину, благодать своего спасения, те будут осуждены в вечную погибель. Сегодняшняя наша тема как раз будет затрагивать вопросы суда Божьего и судилища Христова. Одно ли это то же событие, которое написано в Библии, или это два разных события для разных категорий людей? Мы будем говорить об этом с Дмитрием Розетом. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий.
Очень приятно, что ты снова в студии спустя столько много времени, месяцев, дней. Надеюсь, что сегодняшний разговор будет и полезный, и живой, и наше общение поможет нашим радиослушателям, которых сейчас мы видим в программе Skype. Надеемся, что также по радиоволнам нас слышно неплохо. Вы, радиослушатели, можете принять активное участие в нашем разговоре. И сразу скажу, что телефоны нашей студии включены. Звукооператор Игорь сегодня помогает нам вести эфир, поэтому вы будете звонить, и он будет принимать ваши звонки и потом направлять их к нам в студию. Телефон в студии 596-0452. Звоните, код России 7, код Санкт-Петербурга 812. Набирая все эти комбинации 7-812-596-0452, вы попадете прямо к нам в студию. Если вы слушаете нас через интернет-вещание, и у вас есть установленная на компьютере программа Skype, я думаю, что практически у всех она уже установлена, то обязательно через программу Skype можете сделать прямой звонок. У нас TWR Radio, наш логин, наше имя в Skype. Или если у вас еще нет связи с нами, то попросите через эту программу, мы дадим вам возможность связаться с нами. Так что мы ждем вашего активного участия. Говорим мы сегодня о суде Божьем. Ну, а также, как у нас уже традиционно, мы переформатируем эфир. То есть мы что-то новое привносим в наши беседы. Я уже представлял вам рубрику «События». Это рубрика, которая освещает те или иные события, которые происходят в мире религиозном, духовном. И также вот мы сейчас запускаем рубрику «Вопрос-ответ». И особенно, наверное, будет интересно вам, дорогие друзья, потому что вы сможете стать активными участниками этой рубрики, если вы будете присылать свои вопросы через сайт apologetica.ru прямо в Центр апологетических исследований, или если вы захотите вопрос этот задать на радио, можете этот вопрос прислать нам по почте или по электронной почте через наш сайт также. Поэтому мы хотим, чтобы у вас было как можно больше возможностей с нами связаться, и мы желаем вам послужить, потому что для нас служение вам — это не просто некоторая наша фантазия, а это ответы на ваши насущные переживания, ваши мысли. И нам важно, чтобы вы могли с нами связаться и получить конкретный ответ. Сейчас, пока у нас как бы есть время, мы думаем, какие вопросы хотели бы мы, как сотрудники центра, осветить. Мы хотим с вами говорить об основах христианского вероучения, а именно о Никее, цареградском символе веры. И сегодняшняя наша рубрика посвящена тому, как этот собор никейский был созван, по какой причине, как происходили принятия тех или иных христианских постулатов, а именно постулата о триединстве Бога или Троице, как мы, христиане, называем этот постулат. Давайте мы сейчас послушаем эту программу, эта рубрика «Вопрос-ответ», она идет в записи. Поэтому просто внимательно послушайте. Если у вас возникнут вопросы после этого, можете сразу же там нам писать, звонить. Мы с радостью с Дмитрием будем отвечать и реагировать на ваши реплики. Пусть нас Господь благословит в этом эфире. Давайте послушаем рубрика «Вопрос-ответ». В эфире рубрика «Вопрос-ответ».
Мы начинаем разговор, посвященный Никелу Цареградскому, символу веры, одному из главных и самых выдающихся источников оснований исторического христианского богословия. Никел Цареградский, символ веры, сам по себе не является библейским текстом, он не богодухновен, это человеческое учение, человеческая сумма того, что записано в Писании о Боге, об Отце, Сыне и Святом Духе. Необходимость в подобных текстах возникла потому, что на протяжении истории появлялись люди, которые говорили о Боге превратно. И в какой-то момент времени у церкви появилась необходимость записать это верное ортодоксальное учение для того, чтобы из поколения в поколение передавать его неискаженно. Именно в этом смысле Никел Цареградский, символ веры, имеет для нас неприходящее значение и до сих пор остается одним из главных критериев христианства или ортодоксии того или иного человека, проповедника или учения. Человек, который искажает или не принимает учение, содержащееся в Никел Цареградском символе веры, не может быть с полным основанием признан христианином. Для того, чтобы разобраться в важности этого учения, записанного в этом символе веры, нам необходимо вернуться немного в историю и говорить о том, почему и зачем он был написан. Причиной появления этого символа веры стало учение человека по имени Арий, пресвитера из города Александрии, человека, который впервые в истории начал проповедовать учение, отрицающее, что Иисус Христос является Богом, второй ипостаси Святой Троицы. Он допускал, что Иисус в каком-то смысле является Богом, но Богом в меньшей степени, чем Отец. По словам Ария, Иисус был просто человеком, у которого не было человеческой души, потому что ее место занял Логос, духовное существо, специально для этого сотворенное Богом. Поэтому в действительности Арий отрицал как полноценную божественность, так и полноценную человеческую природу Иисуса. В связи с тем, что учение Ария стало приобретать большую популярность среди людей, возникла необходимость отреагировать на него. И епископ Александрийский, которого звали Александр, созвал поместный собор, на котором большинством голосов, при двух несогласных, Арий был обвинен в ереси и отлучен от церкви. Однако и тогда, как и сейчас, среди христиан были определенные разногласия. И Арий сумел найти себе влиятельных сторонников. В частности, на севере, в городе Никомидия, он нашел сторонника в лице местного епископа по имени Евсевий. Как и другие люди, придерживающиеся подобных взглядов, он встал на сторону Ария и его активно защищал. В частности, под ножом Евсевия был собран другой поместный собор, который оправдал Ария и объявил его взгляды ортодоксальным. Империя оказалась на грани развала, потому что, как вы знаете, в те времена христианство было уже практически государственной религией. И в силу того, что церковь, которая должна была быть объединяющей и сдерживающей силой, оказалась на грани раскола, император Константин решил вмешаться и собрать собор, на котором предоставить христианам возможность решить этот вопрос раз навсегда и расставить все точки над «и». Император обратился ко всем епископам церкви с призывом приехать в город Никею для того, чтобы решить этот вопрос. Это был самый первый Вселенский собор церкви, на который съехались от 250 до 300 епископов, многие из которых претерпели гонения за имя Христово, многие из них были покалечены и изранены в результате этих гонений. И на этом Вселенском соборе противоречие между учением Ария и учением христианским, которое к тому времени уже вполне сложилось, выявилось в полном размере. Сегодня многие люди говорят, что на этом соборе учение о Троице было впервые придумано. Но на самом деле это не так. До наших дней дошли те речи, которые звучали на этом соборе, те письма, которыми обменивались участники собора до его начала. И в самом начале собора, когда еще не было ни одного спора, когда еще не было толком никаких обсуждений среди всех этих нескольких сотен человек, епископов, человек, которому было предоставлено право открывать этот собор, Евстафий, епископ Антиохийский, обратившись ко всем участникам собора, призвал императора и участников собора отстоять то самое истинное христианское учение, которое было принято от апостолов. И в качестве этого истинного христианского учения он предложил именно то учение о Троице, которое мы знаем сегодня. Учение об Отце, Сыне и Святом Духе, трех божественных ипостасях, которые вместе составляют единосущную Троицу. И он сказал, что причиной этого рассмотрения, причиной этого собора является не сомнение в учениях, а неистовый арий, который, будучи чужд учения блаженнейших апостолов, отрицает божественность Христа и Святую Троицу. И он призвал императора Константина защитить историческое христианское учение и не допустить, чтобы оно было искажено и исчезло. На протяжении того времени, когда шел собор, между двумя партиями, сторонниками исторического учения о Троице и сторонниками Ария, шли горячие споры. Каждая партия предлагала свой вариант символа веры, который должен был быть принят. И в конце концов был предложен некий символ веры, который должен был устроить практически всех спорщиков. И этот текст, который был предложен Евсевием Кесарийским, был одобрен императором, и в него внесли очень важное слово, которое определяло суть отношений двух божественных лиц, отца и сына. Это слово «единосущный». Хотя для ариан такая формулировка была неприемлема, они отрицали единосущность Христа, тем не менее им пришлось смириться. Однако несколько наиболее непримиримых сторонников Ария, сам Арий и епископы Секунд Птолом и Фион Мармор, они вместе с верными им пресвитерами были отправлены в изгнание в Иллирию. Казалось бы, ортодоксия окончательно восторжествовала, и Вселенский собор в Никее в 325 году принял тот самый символ веры, который мы сегодня знаем. На самом деле этот собор содержал в себе только первые две части, которые говорили о божественности Отца и божественности Сына. Причина того, почему не говорилось о Духе Святом, стояла в том, что никто еще до сих пор не оспаривал ни личности, ни божественности Святого Духа. Однако и проблемы на самом деле были не решены, потому что хотя арианская партия была вынуждена смириться, но тем не менее она не успокоилась. И по окончании Никейского собора проблемы начались вновь. Более того, те люди, которые участвовали в соборе, и те люди, которые не участвовали в нем, создали еще одну партию, которая занимала половинчатую позицию. Они говорили о том, что Христос не инако сущий по отношению к Отцу, то есть имеет не совершенно другую природу, но имеет подобную Отцу природу, но все равно настаивали на том, что Христос не является Богом в полном смысле. Этих людей стали называть полуарианами, людьми, которые занимали такую вот среднюю позицию. К сожалению, получилось так, что по окончании Никейского собора в империи Римской восторжествовала как раз точка зрения ариан. Постепенно именно они пришли к власти, именно их точка зрения стала господствующей в церкви. Практически единственным человеком, который отстаивал историческую христианскую веру, как она была записана в Никейском символе веры, был относительно молодой епископ по имени Афанасий Великий, или Афанасий Александрийский, который был на Никейском соборе секретарем у Александрийского епископа Александра. На протяжении нескольких десятков лет Афанасия ссылали за пределы империи, и его всячески гнали, лишали возможности проповедовать, занимать епископскую кафедру, именно потому, что он безо всяких компромиссов и настойчиво проповедовал то учение, которое считал ортодоксальным. Историческое учение подвергалось серьезным и сильным гонениям, но, наконец, по прошествии скольких-то лет, истинная вера, истинное учение Писания вновь восторжествовало, и собрался новый Вселенский собор, который на этот раз был назначен в городе Константинополь. По-русски название города звучит «Цареград», отсюда и полное название символа веры, который сегодня существует, Никео-Цареградский символ веры. Собор состоялся в 381 году. Благодаря усилиям Афанасия и группы проповедников церкви, которые жили в районе под названием Каппадокия, и поэтому их назвали каппадокийцами, на Востоке вновь стало возвращаться единодушие, единомыслие в отношении правильного учения о Троице. Но прежде всего этот собор должен был решить одну главную проблему, связанную с учением о Святом Духе, потому что в промежутке между двумя соборами появилась новая ересь, которую называли пневматомахиями или духоборцами, или по имени одного из главных проповедников этой ереси, епископа Македония, Македонианами. Эта ересь отрицала, что Дух Святой является личностью, отрицала, что он является Богом, в том же смысле, что и Отец, и Сын. С другой стороны, появился еще один еретик, очень известный, и очень влиятельный богослов по имени Аполлинарий Лаодикийский, который умер незадолго до Второго Вселенского Собора в Константинополе, но взгляды приобрели большую популярность. Он отрицал, что Бог и человек могли каким-то образом соединиться и стать одним целым. И поэтому, проповедуя совершенную божественную природу Христа, он отрицал совершенное человечество Христа. Он говорил о том, что у воплотившегося Иисуса Христа были человеческие душа и тело, но вместо духа у него был логос Божий. И вот, наконец, в 381 году под влиянием по распоряжению императора Феодосия собрался новый собор, на котором съехалось до 150 епископов. И это решение заново подтвердило верность тех решений, которые принял Никейский собор, и принял третий член символа веры, который говорил о Духе Святом именно так, как мы сегодня в это верим. Кроме того, что Второй собор подтвердил решение Первого собора и принял окончательный вид, окончательную форму Никео-Цареградского символа веры, он еще предал анафеме целый ряд еретических учений, которые к тому времени существовали в церкви. Это учение Евномиан, Ариан, Македониан, Савелиан или Модалистов, Маркелиан или Полуариан, о которых мы уже говорили, последователей Фатина, епископа Смирнского, который говорил, что Христос всего лишь человек, и, наконец, последователей Аполлинария Лаодикийского. Так появился тот символ веры, тот текст, который мы знаем сегодня. На протяжении почти 100 лет в серьезной борьбе с лжеучениями люди, которые приняли от апостолов то самое учение о троичности Бога, о том, что есть только один Бог, который извечно существует как Отец, Сын, Дух Святой, они сохранили, записали и передали нам это учение, которое сегодня до сих пор остается для нас золотым стандартом, истинным и верным мерилом ортодоксии и истинным указателем того, насколько то или иное учение или ту или иную церковь можно признать христианской.
Рубрика «Вопрос-ответ» подготовлена совместно с редакцией Трансмирового радио и Центром апологетических исследований. Пишите ваши вопросы по адресу 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Снова приветствую вас уже в прямом эфире. Это живое общение. Вы прослушали рубрику «Вопрос-ответ». Друзья мои, если вы хотите стать участниками этой рубрики, пожалуйста, напишите нам свои вопросы, может быть, даже сейчас во время эфира. И вот у нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, мир вам. Это Пётр.
Добрый вечер,
Пётр. Сейчас, когда мы имеем учение 66 книг Библии, символ веры, он подобен идолу, и от лжеучений никакие идолы не защитят. А к благодати можно приступить только через покаяние, а кому не о чем каяться, тот и в Царстве Божьем не будет. А на суд приходят верующие, чтобы получить место, какой чин, награду, а неверующие, они на суд приходят, чтобы получить осуждение меньше или больше. Я так думаю. Спасибо.
Большое спасибо, Петр, за ваше мнение. Естественно, никто не предполагает и не говорит о том, что символ веры, будь то Никео-Цареградский или апостольский, или афанасьевский, является заменой Писания. С другой стороны, я не думаю, что его можно назвать идолом, просто по той причине, что символ веры есть не что иное, как человеческое, но очень точное выражение учения Священного Писания. Дело в том, что еще издревле, если мы читаем отцов церкви, первых учителей церкви, они говорили о том, что в связи с тем, что истина достаточно объемна, людей необходимо учить истинному учению, то мы это делаем на основании каких-то учебников, каких-то книг, каких-то вот учений, передаваемых от одного человека к другому. Но когда вы изучили это согласно вот этим вот символическим книгам, вы должны вернуться к Писанию, найти там твердое основание за каждым артикулом, за каждым учением, которому мы были научены. Поэтому если мы начинаем воспринимать символ веры как вещь абсолютно самодостаточную, благословенную саму по себе, то действительно это неправильно. Но неправильно не в том смысле, что мы начинаем проповедовать ложь, потому что все равно некий цареградский символ остается верным и правильным отражением библейского учения. Но это действительно начинает в какой-то степени отнимать от нашей веры в богодухновенность Писания. Поэтому мы должны помнить, что и учение отцов церкви, и учение символов веры, которые были приняты, это вещи вторичные, это правильное изложение тех вещей, о которых говорит Писание. Тем не менее, в них есть определенная необходимость по одной простой причине. Дело в том, что как это было в первой церкви, так и сейчас, к сожалению, есть много людей, которые держат в руках ту же самую Библию, что и мы. Да, но они используют этот библейский текст для проповеди совершенно ложных учений. Об этом, как вы помните, еще апостол Петр писал в своем послании, когда говорил о том, что в посланиях нашего брата Павла есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные искажают, извращают собственные слова погибели, как и прочие писания. Вот для того, чтобы избежать таких искажений и извращений, для этого как раз существуют эти вот символы веры, которые оттачивались годами, столетиями, которые проверялись, выдерживали испытания, проверки и временем, и лжеучением, именно для того, чтобы ну, в какой-то степени гарантировать, обеспечить, чтобы от одного поколения в другое, хотя бы самые основы христианской веры, то, на чем можно основаться, то, от чего можно толкнуться, чтобы это оставалось неизменным, и истинное учение от одного поколения в другое передавалось неповрежденным. Вот, поэтому не думаю, что нужно занимать настолько радикальную позицию, вот, но вы правы в том отношении, что Писание есть, мы не можем его никуда задвигать, только Писание является богодухновенным источником, и ни одно учение, которое противоречит Писанию, кем бы и когда бы оно ни было составлено или написано, не может считаться истинным. Писание было, есть и всегда останется единственным абсолютным богодухновенным критерием истинности любого учения.
Пожалуйста, если у вас есть еще какие-то комментарии по поводу символа веры, у вас возникли вопросы по поводу нашей рубрики «Вопросы-ответ», пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону 596-04-52, код Санкт-Петербурга 812, код России 7. Нам любопытно также знать, где нас слышат, где вы принимаете наш сигнал по волнам эфирно, и где вы слушаете нас через интернет, чтобы нам просто понимать лучше и лучше географию нашего служения. И, соответственно, прилагать как можно больше усилий, чтобы как можно больше людей могло слышать и участвовать в размышлениях над Словом Божьим, потому что Слово Божье – это то, что дает жизнь людям. И если мы не проповедуем Евангелие, то это значит, что мы лишаем людей возможности жить полноценной жизнью, такой, какой Бог задумал для людей, чтобы Слово Его насыщало нас, потому что не хлебом одним мы живы, хотя весь мир пытается нас убедить в обратном, но все-таки Словом Божьим, которое исходит из уст нашего Небесного Отца. Итак, мы сейчас перейдем к самому главному нашему обсуждению, а именно вопросам Божьего суда. И, соответственно, начну я задавать Дмитрию те вопросы о том, насколько вот эта концепция, доктрина Божьего суда, она библейская. Что нам говорит Библия о Божьем суде?
Писание говорит о том, что суд Божий неминуемо ждет вселенную всех людей, и, соответственно, каждый живущий человек должен помнить об этом и считаться с этим. Как мы читаем в послании к евреям, положено человеку однажды умереть, а затем суд. И в этом отношении ни один человек, ни одна тварь никогда не избежит Божьего суда, и если она не оправдана, не искуплена Божьего наказания.
То есть мы можем видеть из Библии очень эту важную картину, что Бог не просто сотворил мир, как некоторые принимают, но что Бог еще будет судить этот мир, потому что люди и его творение, не только люди, но все творение, в том числе ангелы и в том числе и весь мир даст отчет перед Всевышним Богом.
Дело в том, что между сотворением мира нынешними временами имело место одно очень важное и печальное событие, которое называется грехопадением, которое навсегда изменило историю человечества. Да? То есть суда не существовало бы, его бы не было, если бы не грехопадение. Но на человеке лежит вина, и мы читаем у апостола Павла послание к римлянам, что одним человеком вошел в мир греха, грехом вошла смерть. Вот, и, соответственно, каждый человек, он виновен перед Богом и обличает ее в этом грехе тот закон, который был однажды дан человеку Богом рукой Моисея. То есть в этом есть его цель, как раз показать виновному человеку, что он на самом деле виновен. И именно ради этого закон и был дан. И мы читаем в книге Деяний, в 17 главе, когда апостол Павел проповедует афинянам, он говорит о том, что Бог уже назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть, на самом деле, воскресение из мертвых было не только удостоверением того, что Бог возлюбил людей и отдал своего Сына за них, Он хочет их спасения, но еще и было удостоверением того, что суд над человечеством Он обязательно будет. То есть мы об этом на самом деле не настолько часто думаем, но ведь смерть Христа, она была Божьим судом над грехом, потому что Господь взял грехи наши на себя, и Он был осужден Богом на кресте вместо нас. И в этом отношении смерть Христа, она не только показывает нам меру Божьей любви, но и показывает нам меру Божьей справедливости. Когда мы слышим на кресте вопль Христа, совершенно отчаянный вопль: «Отче, за что ты оставил меня?» Это и есть вот именно та глубина отчаяния, на которую способен, наверное, только тот, кто вот на какой-то миг, а для человека этот миг будет вечным, увидит ту бездну, которая перед ним разверзается. То есть на кресте в одну точку сходит и бесконечная благодать Божия, его бесконечная справедливость, его гнев. И если бесконечная любовь Божия ожидает тех людей, которые веруют во Христа, то бесконечный Божий гнев и Божья справедливость ожидает тех людей, которые от Христа отрекаются.
В Библии написано о том, что будет суд Божий над всем творением, но также апостолы упоминают, что есть некое такое явление, как судилище Христово. Сам Спаситель, когда Он пришел, Он говорил слова, когда заявлял, что верующий в Него на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. И многие, читая эти строки, пытаются каким-то образом примирить, составить единую целую картину, что же такое происходит в жизни человека, когда он кается, какое судилище его ждет, какие отношения у него с Богом будут. Есть верующие, которые убеждены, что они могут потерять спасение и получить вечное осуждение, потому что они так и не раскаялись во всех грехах. То есть веками христианская церковь имела некое такое традиционное представление о суде Божьем, и это представление можно найти на изображениях страшного суда в стенах храмов, да? И, как правило, эти изображения, они несут некую такую устрашающую функцию, показан ад как нечто очень страшное, огненное, с мучающимися людьми и злыми духами в виде чертей, которые там вроде как их поджаривают или варят, или что-то еще с ними страшное делают. А сегодня современный человек, конечно, имеет тенденцию не бояться таких картин, но смеяться над ними. Тем не менее, видимо, Писание хочет предупредить людей от чего-то очень страшного. Потому что не зря, ты уже сказал, Спаситель пошел на такой подвиг, чтобы пойти за нас не просто в искупительную жертву, но и перенести нечто, что Он выразил в этом крике: «Отче, ты, почему ты меня оставил?» То есть какое-то такое страшное состояние отделенности от всемогущего Бога, потеря близости, потеря надежды, потеря полного возможности на какое-то восстановление отношений. Вот как вот Библия рисует ад не с точки зрения карикатурного изображения, да, а именно того, что действительно Бог хотел бы донести до нас, почему люди должны таки бояться. Но прежде чем мы поговорим на этот вопрос, ответим, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
опять Петр, а Христос о Баде очень хорошо говорил. Вот какие законы человек нечистый возлюбил, какие законы и будут функционировать против человека в аду. А благословенных законов не будет там. А Христос и говорил, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Он об этом и говорил о Баде. Кто живет по совести и кто живет по беззаконию. Я так думаю. Спасибо.
Спасибо большое, Петр. Положу руку на сердце, я не думаю, что именно это конкретное место, оно имеет отношение к аду, но, в общем, я склонен с вами согласиться в том, что человек, оставшись без Бога, он останется наедине со всеми своими злейшими пороками, страданиями и всем гадостным, что есть в этом мире. И, в общем, логика, на самом деле, она очень простая. Писание говорит о том, что всякое даяние благое, оно исходит от Бога, Отца Света, в котором нет ни изменений, ни тени переменов. Там, где нет Бога, нет ничего благого, что есть в этом мире. Мы с вами живем в мире, в котором Бога физически нет, но этот мир все-таки поддерживается Богом, и мы видим, что Господь посылает нам дождь, который питает наши посевы, наши урожаи, Он посылает нам воздух, которым мы еще можем дышать, Он дает нам пропитание каждый день, Он дает нам людей, которых мы можем любить, Он исцеляет нас от болезней, когда мы страдаем. И несмотря на то, что наша жизнь коротка и полна страданий и мучений, все равно даже неверующие люди, они на себе каждый день испытывают множество проявлений Божьей любви, не отдавая себе в этом отчет. И только представить себе бесконечную вечность, в которой даже этих крох Божьей любви вообще не будет. Да, бесконечный мрак, бесконечная беспросветная тьма, наполненная отсутствием источника блага любого. Как говорят некоторые философы, и, в общем, я склонен с ними согласиться, как не существует тьмы самой по себе, так и зла самого по себе не существует. Как тьма – это отсутствие света, так и зло – это отсутствие добра. И в этом отношении ад – это действительно отсутствие Божьей любви. Да, то есть, само по себе вот факт отсутствия Бога, который является залогом нашего счастья, смыслом нашей жизни. Мы созданы ради того, чтобы общаться с Ним. Без Него наша жизнь, она ломается, крошится и истончается, пока не исчезает совсем. И здесь происходит именно это. Мы остаемся в бесконечной вечности наедине сами с собой, со своим грехом, со своей оставленностью. И вот этот миг, в который Христос кричит на кресте: «Отче, за что ты меня оставил?», Он, который знал, что Он воскреснет через 3 дня, для нас этот миг превратится в вечность, если мы с вами не будем верующими. И, в сущности, именно поэтому на вопрос, что будет представлять собой ад, мы ответить не можем, потому что ни одному человеку не дано заглянуть по ту сторону, рассказать об этом другим. Единственный, кому это удалось, был Христос, и результат мы слышим. Он кричит: «Отче, за что ты меня оставил?». И вот этот дикий вопль с креста, он дает нам хотя бы маленькую, очень тонкий такой вот лучик тьмы увидеть, той тьмы, которая ожидает тех людей, которые не знают Бога, не любят Его, не верят в Него.
То есть мы можем сказать, что если мы хотим рассказать человеку об аде, как правило, да, я уже сказал, что сознание людей, оно отравлено вот этими всякими картинками.
В значительной степени да, и на самом деле это очень печальная вещь есть, ведь беда в том, что человек, который не верит в реальность греха, человек, который не верит в реальность гнева Божьего, человек, который не верит в реальность вечных мучений, он на самом деле не способен понять и противоположного, не способен понять, насколько велика любовь Божия, которая простила такой чудовищный грех. Он не может понять, насколько велика милость Божия, которая спасает нас от этого бесконечного наказания. И, наверное, неудивительно, что история Реформации началась, по сути дела, не с того, что Лютер прибил 95 тезисов, о которых мы говорили в прошлый раз, к воротам, к дверям замковой церкви в Виттенберге. Началась гораздо раньше, когда Лютер, еще будучи молодым человеком, в какой-то момент времени осознал всю глубину гнева Божьего и той величины страданий, которые ожидают людей, отрекшихся от Бога. И именно поэтому его глубоко ранило и задело сама идея, что избавление от их страданий можно купить при помощи денег, да еще и выкупить своих родных и близких. И именно из вот этого понимания, что гнев Божий неотвратим от грешного человека, потому что сам по себе он ничего для своего спасения не может сделать, оно, вот это осознание, выросло как раз в ту невероятную радость и счастье, когда Лютер, в конце концов, наткнулся на эту фразу Библии: «Праведный верой жив будет». Да, это как будто человеку, приговоренному к смерти, которому к виску приставили пистолет, под которым уже буквально из-под ног на эшафоте вышибают табуретку, на которой он стоит с петлей на шее, вдруг объявляют помилование. Вот так звучали эти слова для него, так они звучат для любого человека, понимающего, насколько страшен Божий гнев, насколько велик ужас того наказания, которое нас ожидает. Да, праведный верою жив будет. И это самая радостная новость, которую только может услышать человек.
Очень важно вот эта, наверное, мысль еще раз подчеркивать, потому что, разговаривая со многими людьми, которые не разделяют веру в Иисуса Христа, они всегда говорят и насмехаются над вот этой вот слабостью христиан объяснить, что такое настоящий ад. И всегда есть такая тенденция унизить христиан, говоря, вы просто запугиваете.
Угу.
То есть смысл не в том, что мы запугиваем, чтобы пострашнее что-то нарисовать, да, мы просто рассказываем ужас, который сам Спаситель выразил со своим криком: «Бог, ты оставил, Отче, ты оставил», да, то есть вот люди должны просто понимать, наверное, эту мысль, особенно христиане, когда мы хотим говорить людям об аде, мы не хотим говорить им о неких каких-то вот традиционных восприятиях, мы хотим им говорить учение Библии. Ад – это место, где нету присутствия благости Божией ни в какой форме. И так как на земле мы не можем этого пережить, мы не знаем. Но мы знаем, что всякий раз, когда люди встречаются со злом, с беззаконием, с каким-то противодействием добру, это люди называют адом на земле. То есть ад на земле, и люди переживают некое состояние, когда им плохо. Вечность – это совсем другое дело, это очень страшно. У нас есть радиослушательница Татьяна, она нас слушает в скайпе, и она нам прислала два вопроса, давай я их озвучу. Первый вопрос. В книге Откровения написано, что после суда, кого не нашли записанными в книге жизни, того бросили в огненное озеро. Значит ли это, что те, кто будут брошены в озеро вместе с адом и смертью, перестанут существовать? То есть, если душа бессмертна, то брошенные прекратят свое существование во всех видах. Спасибо. Очень важный вопрос, потому что сегодня существует очень интересное мнение, учение, когда люди просто хотят верить, что они после смерти перестают существовать вообще. Насколько я понимаю, это учение пришло с более, так скажем, понятием материализма, когда человек перестает верить в некую вечную сущность, а есть некая сущность, которая на время, как материя, она все равно когда-нибудь истлеет. И душа в том числе истлеет до конца, и все, уйдет в небыть вообще в состоянии, что его не было никогда.
Как ни странно, значительная часть людей, которые отрицают сочетание вечного ада и вечного воздаяния, это вполне себе духовные люди, весьма любящие Бога, просто не в состоянии представить себе, не могущие представить себе, что любящий Бог может обречь человека на вечное мучение. Это такая вот ключевая фраза, которую люди говорят, ну как любящий Бог может это сделать? А здесь в этом вопросе есть два очень серьезных подвоха, которые люди не осознают. Во-первых, мы начинаем мерить Бога своими человеческими понятиями. Мы как бы примериваем свое понимание любви и справедливости на Бога и говорим, что раз мы называем Бога любящим, значит, он должен быть любящим именно как мы эту любовь понимаем и справедливость понимаем, хотя на самом деле мы Бога понять не в состоянии, и земная жизнь Христа неоднократно доказывала, что его представление о справедливости, милосердии, любви выходит за все человеческие представления о справедливости. Да, вспомните хотя бы, когда Господь взял в руки бич из веревок и выгнал торговцев из храма, опять же, как воплощенная любовь могла это сделать с нашей точки зрения. Тем не менее, он так поступил и не поступил со собой, потому что Бог себе противоречить не может. Второй подвод заключается в том, что мы представляем себе суд обязательно как некий человеческий суд, да, то есть обязательно некий там судья, прокурор, адвокат выносит некий приговор, и, значит, судья там своей волей отправляет людей где-то там страдать. В этом отношении, если не ошибаюсь, Александр Мень когда-то использовал очень удачный такой образ, на мой взгляд. Он сказал, что приговор – это не судебный процесс, суд – это не судебный процесс, кончающийся приговором, а это камень, который мы подбросили, который сам падает нам на голову. То есть, на самом деле, не Бог нас осуждает в этом смысле, то есть, конечно, он выносит приговор, да, то есть он поставит точку в конечном итоге, но это происходит потому, что мы с вами отрекаемся от дарованного нам совершенно бесплатно, безвозмездно, по величайшей благодати, спасения. Это наш с вами выбор, это наше с вами решение, за которое мы с вами будем отвечать. И речь идет не о том, что наши дела взвешиваются на весах, и кто-то оказывается более достойным, кто-то менее достойным, но человек, живущий в этом мире, человек, не знающий Бога, он в Писании называется уже мертвым. Да, он уже мертв по грехам, преступлениям своим. Человек рождается таким в этот мир, и если Бог его не оживит, он и будет мертвым навсегда. И мертвость, о которой идет речь, это не мертвость физическая. Да, у нас двигаются руки, двигаются ноги, но это мертвость духовная, которая, если мы с вами не умрем со Христом для этого мира, она перейдет в смерть вечную, которая никогда не кончится. И это об этой смерти, о ее содержании мы сейчас как раз и поговорим. Вот, поэтому, к сожалению, вот эта вот логика, при том, что она кажется очень человечной, очень доброй, очень любящей, на самом деле она превращает Бога в некое антропоморфное божество, в некое Бога, сделанного по форме и по логике человека. Мы отказываемся признать, что Бог может быть выше нашего рассудка во всем, и в своем гневе, и в своей справедливости, и в своей любви. А что касается конкретно вопроса Татьяны, на самом деле, если мы посмотрим на ту же самую 20 главу книги Откровения, там говорится о двух событиях, когда кого-то бросают в озеро огненное. Действительно, в 14 стихе мы читаем, что смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И здесь как бы никаких деталей мы не читаем, но чуть выше, если посмотреть на 10 стих, мы читаем об участи, которая ожидает дьявола, зверя и лжепророка, те фигуры, о которых говорит книга Откровения. И мы читаем: «Дьявол, прельщавший их», то есть праведников, «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков». Да, сама вот эта фраза «день и ночь во веки веков», она обозначает не только бесконечное по продолжительности, но и непрекращающееся мучение. Да? То есть, представьте себе, день и ночь, то есть как бы круглый день, да, на протяжении всех веков, времен. И, на мой взгляд, более ясно выразить суд вот этого бесконечного страдания, мучения, которое ожидает людей в силу их отделения от Бога, уже невозможно. То есть, опять же, как бы, видимо, надо понимать, что озеро огненное, наверное, не будет озером огненным, как вот там, не знаю, озеро Ладожское, да.
Или Байкал.
Или Байкал. А вот просто те картины, которые показывал Господь Иоанн, они настолько невообразимы для человеческого разумения, что ему приходилось искать какие-то образы, которые хотя бы каким-то образом передавали для нас в человеческих понятиях ту участь, которая ожидает людей. И, наверное, никакой огонь, который мы видим на земле, никакая там долина Геном, где сжигали мусор около стен Иерусалима, не идут в сравнение с тем бешеным пламенем мучений, которые ожидают людей, которые останутся без Христа. И опять же, пламя мучений не значит, что там будут черти с факелами бегать или на сковородках кого-то жарить. То есть, как мы уже говорили, самый главный источник мучений людей – это то, что они останутся без источника добра, любви, справедливости, жизни, без света. То есть, они останутся абсолютно мучениями наедине со своими грехами.
Ну, я могу тут ставить немножко как бы своего такого истолкования, если это поможет. Но часто люди говорят, что вот у них в душе, когда им беспокойно, да, что-то вот их мучает, вот какое-то беспокойство душевное. В Библии написано, что нет мира нечестивому. То есть это значит, что вот это душевное состояние беспокойства, оно будет вечным. Душа из-за этого и будет скорбеть. Да, вот это огонь, это не физический огонь, а это именно вот это состояние души, потому что в Библии есть контраст между людьми, не знающими Бога, и людьми, познавшими Бога. Люди, которые познали Бога, они вошли в покой Бога. То есть шалом или субботний покой. Это вот пророческая такая заповедь о том, что в Царство Божие это будет наполнено присутствием Бога, и праведник успокоится, утешится, будет насыщен, его вечность будет насыщена благами. Тогда как нечестивый, удалившись от Бога в этой жизни, подобно Каину, вечность он будет стенать в своей душе, которая так и не познает этот покой. И это страшно. Вот что по-настоящему страшно, поэтому Иоанн, когда он видел вот эту муку, скорее всего, вот этот образ озера он взял, потому что озеро все-таки это нечто очень ограниченное. Это в отличие от моря, которого конца и края иногда не видно, озеро все-таки видно. И я думаю, здесь мы можем увидеть, что вот это вот понятие все-таки осуждены люди будут, но это будет такое, вот, знаете, и даже то, что это ограниченное пространство, в этом тоже можно увидеть некую Божью милость. Хотя, как можно говорить, а действительно, вот человеку невозможно понять, да, вот состояние милости Божией. Но я уверен, что даже на суде Бог будет милосерд, потому что в Библии написано, что каждый, кто будет осужден, он получит по делам. Вот здесь вот интересный вопрос, который возникает у многих. У нас, к сожалению, очень мало времени, Дмитрий, поэтому да, будем концентрироваться на наших ответах. Есть две проблемы. Первая проблема, которую мы знаем о суде Божьем, опять же, историческое христианство изобразило эту суд как некое взвешивание. Ты уже упомянул, что должны быть добрые и злые дела. И вопрос, который встает у людей, они надеются, ложно, что когда они придут на суд Божий, их добрые дела перевесят их плохие дела. И потом они надеются, что Бог вынесет, соответственно, приговор в пользу, что они достойны войти в Царство Божие. Они делают такие утверждения на основании того учения, фраз, которую Иисус упомянул, уча о праведных делах. Те, кто навестили его в больнице, те, кто дали ему попить и так далее, те войдут в жизнь вечную. А те, кто отказались поступить так, они будут осуждены. То есть многие говорят, если делать много милости, если постоянно иметь нищих вокруг себя, то есть видеть людей, которые нуждаются, и обеспечить все их нужды, то таким людям Бог даст милостиво, запустит их в свое царство. Как ты думаешь, это правомочная доктрина или нет?
Во-первых, это не историческое христианское учение, а скорее учение, сложившееся в средние века, то есть как раз то, что можно назвать отступлением от исторического христианского учения.
Спасибо за корректировку.
Да, но если по сути говорить, то нет, это нельзя признать библейским учением по двум причинам. Во-первых, одна из причин заключается в том, что то, о чем говорит Господь в Евангелиях, и многие люди не до конца это понимают, не совсем отчетливо это понимают, то, о чем говорит Господь Евангелие, в значительной степени является повторением закона.
У нас есть звонок, да, мы будем слушать нашего радиослушателя, потом вернемся.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Женя, добрый вечер, мы очень рады вас слышать.
Добрый вечер.
Слава Богу. Вот вы потеряли маленько условия, на которых Господь нас спасет. Смотрите, если пребудете в слове моем, то вы истинно ученики мои, и познаете истину, истина сделает вас свободными от грехов. Вот это есть условие спасения. Написано, если соблюдете заповеди мои, пребудете в любви моей. Не так просто любит нас Господь Иисус Христос, к нам не может достучаться, если мы не примем Христа с его законами. Христос искупил подзаконных.
Спасибо, вот. Евгения. Просто нет времени больше рассуждать на эту тему. Дмитрий, я думаю, у нас 10 минут и...
Ну, собственно говоря, мы как раз и говорим на эту тему. К сожалению, можно было, конечно, вернуться и прокомментировать каждое слово, которое сказала Евгения.
Да.
Боюсь, что у нас просто не будет такой возможности, но... Принципиально, можно сказать, две вещи. Первое, да, многое из того, что Господь говорит в Евангелиях, это не проповедь Евангелия, это повторение закона. По сути дела, вся Нагорная проповедь – это повторение ветхозаветного закона, еще более усиленное. Да. Смысл закона не в том, чтобы дать человеку путь к спасению. Писание говорит, делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Павел пишет, закон был дан человеку только по одной простой причине, чтобы обличить человека во грехах, сокрушить его, показать ему невозможность спасения человеческими делами, абсолютно сокрушенного, уничтоженного, на коленях смиренного, привести ко Христу. И поэтому в определенном смысле притча о мытаре и фарисее является квинтэссенцией учения Христа о законе. Да, мы видим фарисея, который совершенно справедливо доволен собой и говорит: «Спасибо тебе за то, что не такой, как мытарь, никакого лицемерия нет». Он говорит о том, что да, действительно, у меня есть возможность жить законной жизнью и быть угодным Богу. В то же самое время мытарь пошел домой более оправданным, именно потому, что он понимает, что никакими делами он оправдаться не в состоянии. Вторая вещь, которую необходимо сказать, очень важная, заключается в том, что дела добрые из христианской жизни не только не исключаются, они обязательно должны быть, но они являются не причиной нашего спасения, а следствием нашего спасения. И Писание говорит о том, что благодатью мы спасены через веру, это не от нас, Божий дар не от дел, чтобы никто не похвалился, потому что во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела, которые Бог нам предназначил исполнять. Именно поэтому в 2 послании Петра, 1 главе, мы читаем, что как от призвавшего нас славой и благостью дарован нам все необходимое для жизни и благочестия, то мы, прилагая к этому все старание, должны показать в вере нашу добродетель, добродетель рассудительность, рассудительность терпения и так далее. Потому что так поступая, мы никогда не преткнемся, но откроется нам свободный вход. Мы не зарабатываем себе спасение. Но если мы с вами не родим о полученном спасении, если мы с вами пренебрегаем им, мы вполне можем оказаться одним из тех двух семян, о которых говорит Христос в притче о сеятеле, семя, которое упало среди терниев, и тернии заглушили его, или то, которое упало в каменистую почву, и солнце попалило его, и оно пересохло.
У нас есть вопрос от еще одного нашего радиослушателя. У нас, я тебе скажу, еще 3 вопроса, а у нас 10 минут.
Так что, Дима, мы можем оставить вопросы и на следующий раз.
Не судите, да не судимы будете. Если я буду относиться милостиво к людям, то есть прощать, ну, то и Бог будет меня прощать больше. Так ли это?
Обещание такое на самом деле есть. Господь обещает: не судимы и не судимы будете. Тем судом, которым судите вы, так будут судить и вас. Другое дело, что если вы будете абсолютно милосердны к людям, да, если вы не будете если вы будете прощать им их грехи, это не значит, что ваша вина автоматически спишется. Вместе с грехом Адама вы унаследовали вину перед Богом, которая может быть искуплена только смертью Христа. Ну и потом, знаете, интересный момент. Беда в том, что любовь Христова, которая только и дает возможность нам быть милосердным, она дается в наши сердца Духом Святым, данным нам. Поэтому то милосердие, о котором вы говорите здесь, та милость, о которой вы говорите, она просто физически невозможна для человека без возрождения, без искупления Христова.
Следующий вопрос от Юлии. Давай я тебе его прочту, тоже по скайпу. Скажите, как вы думаете, зачем после 1000 лет дьявол будет выпущен на краткое время?
Это блиц. Писание говорит о том, что он будет выпущен для того, чтобы окружить святых, напасть на них. Видимо, для испытания. Не знаю, на самом деле Писание не объясняет дословно и точно, зачем это произойдет, но видим факт описания того, что это произойдет. Не всегда Писание говорит нам о причинах, почему это будет сделано. Книга Откровения тоже не исключение, она описывает нам некие события будущего времени, даже времени событий, как бы, когда они произойдут, мы не знаем. И в определенном смысле для нас действительно факт истории, которого мы ожидаем, но причин его мы до конца не понимаем. Знаешь, что это случится обязательно.
Юлия, знаем, давайте я вам предложу свою трактовку. Она заключается в том, что 1000 лет земля будет наслаждаться Царством Божьим. 1000 лет Иисус будет править, как помазанник, уже открыто. И сатана не будет действовать вообще, то есть он не будет искушать людей. Но трагедия человеческой природы, то, о чем мы и говорим, заключается в том, что даже находясь в полной благодати Бога, в присутствии Божьего Царства на земле, все равно люди будут иметь роскошь, гордыню отречься этого. И чтобы вот это отречение могло произойти, сатана, он будет выпущен, потому что это тот самый дух, который будет продолжать вводить людей в искушение, потому что в течение 1000 лет вот этот вопрос покаяния, понимаете, он никак не будет рассмотрен, это будет как данность Царства Божьего, и люди будут рождаться, но лично они не смогут обрести общение с Богом. Видите, Библия учит нас об уникальном Боге. Не просто Боге как Творце, который хочет все населить своей жизнью, но Он хочет, чтобы все творение находилось в тесной и близкой связи с Ним и непосредственно от Него принимало всю жизнь. Поэтому покаяние в грехах, оно необходимо. И, в общем-то, сатана, как мы видим из истории, является тем самым духом, который побуждает людей делать зло. Но люди противостоят сатане только когда каяться перед Богом и отворачиваться от злых дел и принимает Царство Божие.
А с другой стороны, вспомнилось мне замечательное место, которое, возможно, ответит на ваш вопрос. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 10 стих, где говорится как раз о том, что тайна беззакония уже в действии, но когда будет взята среда, удерживающая теперь, тогда откроется беззаконник, которого Господь в конечном итоге убьет, но его действие будет со всякую силу, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что не приняли любви истины для своего спасения. То есть, вполне возможно, это событие параллельное. Да? То есть, речь идет о том, что это будет один из последних актов суда над человечеством.
То есть, суд Божий, да, нужно знать, что это событие как бы растянутое во времени. Суд Божий уже идет. Он идет среди церкви, когда Петр пишет: «Время начаться суду с Дома Божьего», и каждый верующий испытывается. Суд идет над неверующими людьми, потому что они все больше и больше отдают себя на служение сатане своими грехами.
Но опять же, суд, о котором идет речь сейчас, это не суд, как выносится приговор постоянно. Да? Суд идет именно в том, что люди расходятся. Да? То есть одни становятся на сторону Бога, другие становятся на сторону.
Итак, последний вопрос, и мы с тобой заканчиваем. Как вы считаете, все умершие, верующие и неверующие, до суда Бога находятся в одном месте? Если опираться на притчу о пшенице и плевелах.
Честно говоря, христиане спорили по этому поводу, наверное, столько, сколько существовало христианство. Поэтому не думаю, что я могу дать вам однозначный ответ, который...
Лука, 16 глава.
Лука, 16 глава, что?
Это Иисус рассказывает притчу о Лазаре и о бедняке. Да, о богаче и о бедняке Лазаре.
Он говорит о том, что да,
это, они в разных,
люди, которые находятся в разных местах. Проблема в том, что эта притча, она рассказывается во время, когда еще не было воскресения Христа. Некоторые люди говорят о том, что с воскресением Христа произошла некая перемена в духовном мире, соответственно, есть разные теории по этому поводу.
В любом случае, у нас по Писанию есть Иисус видел это как два раза.
Лично я убежден, что Писание подтверждает учение существующей христианской церкви, очень многими разделяемое, о том, что после смерти христиане вступают в немедленное личное общение со Христом, а люди неверующие вступают в немедленное отделение от Бога. То есть мучения для людей, не знающих Бога, начинаются не с момента суда, когда-то там, когда он начнется, а с момента их смерти.
Более того, я хочу тоже добавить, что так как мы говорим о душе, и мы не можем говорить о душе в рамках физического мира, потому что как бы для нас смерть, она всегда связана с физическим телом, но мы должны понимать, что душа, она мертва, если она живет в греховном состоянии, да, то есть вот умирая в теле, душа, она остается мертвой и переходит на суд Божий сразу. Она, вот этого состояния ожидания, вполне возможно, уже и нет, потому что в послании к евреям написано, должен один раз умереть, а потом суд. То есть я думаю, что вот этот переход, так как уже действительно ключи от ада и смерти принадлежат Иисусу, как он отнял их у сатаны, то, скорее всего, переход совершается мгновенно. Одни остаются в присутствии Божьем, а другие остаются вне присутствия Божьего. И вот, может быть, как-то так это все и происходит. И, конечно, это два разных мира. Это однозначно два разных мира. Один мир, где Бог царь, а другой мир, где люди отказались от его управления и стали, в общем-то, под воздействием, водительством греха. У нас остается буквально пару минут до конца. Я хочу, наверное, закончить наш эфир буквально двумя фразами о том, что такое судилище Христово над верующими людьми.
Судилище Христово над верующими людьми – это то самое, о чем мы с вами говорили, о тех испытаниях, которые ожидают церковь в последние времена, потому что, собственно говоря, разговор об этом как раз встроен в контекст гонений, которые переживает первая церковь. То есть речь идет о том, что Господь переплавляет свою церковь, и внутри самой церкви выявляются те люди, которые
верны,
которые плевел.
То есть я думаю, что это хорошо, когда верующие понимают, что в мире сейчас идет большое испытание от Бога, чтобы мы устояли в верном здравом учении, чтобы мы любили Его заповеди, любили Его Писание, и через эти заповеди мы могли бы проявить любовь к ближнему, прощая, делая милосердие, потому что всему этому учит наш
наш Бог.
Но, тем не менее, все равно важно помнить о том, что спасаемся мы не этими вещами, а спасаемся мы тем, что мы верим во Христа, и, как Господь сказал, да никогда не изменится, всегда будет истина, и верующий во Христа не судится, а неверующий во Христа уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Праведный верою жив будет.
Пусть Господь нас благословит, всех, кто верит, а те, кто не верят, но слушают нас, выслушайте это как предупреждение. Осуждение и суд, они ждут, к сожалению, ждут вас, и вы должны покаяться, если хотите обрести жизнь вечную. Всего доброго.
До свидания. С Богом.